Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
Сегодня, 13 ноября, Католическая Церковь чтит память святого Николая I, Папы Римского. Понтификат Папы Николая был исполнен энергичного утверждения верховенства папской власти над властью светской. По мнению Николая I, Папа Римский обладает всей полнотой власти в Церкви, является ее единственной главой, а власть всех других епископов исходит от Папы. Понтификат Папы Николая I был исполнен стараниями, направленными на то, чтобы эти принципы осуществить на практике. Папа Николай умер 13 ноября 867 года, похоронен в базилике святого апостола Петра. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Иосифа Пауля. Он служил по Волжье. Арестован в 1930 году. Расстрелян 1 ноября 1937 года. Помилуй меня, Господи!
Новости из Ватикана по-русски. На общей аудиенции 13 ноября Папа Франциск обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра с катехизическим наставлением, посвященным роли Пресвятой Девы Марии в жизни учеников Христа. По словам епископа Рима, традиционное выражение «от Иезум пер Мариям» к Иисусу через Марию сегодня обретает новое значение. Священное Писание, молитва и святые таинства Церкви – все это средства, через которые Святой Дух направляет верующих Господу. Однако Пресвятая Богородица занимает в этом спасительном процессе особое место, как уникальный посредник между нами и Христом. Цитируя апостола Павла, епископ Рима отметил, что вся христианская община – это письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях. Дева Мария, как первая ученица и олицетворение Церкви, тоже является таким письмом, узнаваемым и читаемым всеми людьми, даже теми, кто не может читать богословские труды. Божья Матерь – инструмент Святого Духа в его деле освящения. Ответив Богу согласием, Мария стала примером для каждого верующего, как чистая страница, на которой Бог может написать все, что пожелает, она позволила Святому Духу действовать через нее, являя образец совершенного послушания и готовности. По словам Папы, пример Богородицы вдохновляет христиан тоже отвечать на призыв Господа своим «да» в каждом испытании или трудности. Особое внимание епископ Рима уделил моменту единства Церкви с Марией после Вознесения Христа, когда, собравшись вместе, апостолы ожидали сошествия Святого Духа. Эта неразрывная связь свидетельствует о том, что именно Мария пребывала рядом с первыми учениками, помогая им обрести духовную силу для проповеди Евангелия. Она — невеста, но прежде всего ученица Святого Духа. Будем же учиться у нее послушанию наитием Духа Божьего, особенно когда Он призывает нас с поспешностью встать и отправиться на помощь кому-то в нужде, как она сделала сразу после ангельского посещения. На завершении общей аудиенции в среду 13 ноября Папа Франциск тепло приветствовал тысячи паломников на площади Святого Петра, особенно молодежь, больных, стариков и молодоженов, попросив христианскую общину молиться о восстановлении мира на земле. Епископ Рима призвал верующих каждый день черпать силы и мужество в Боге, чтобы в полной мере претворять в жизнь свое человеческое христианское призвание. Не будем забывать о странах, охваченных войной. Братья и сестры, измученная Украина претерпевает страдания. Не будем забывать об Украине, не будем забывать о Палестине, Израиле, Мьянме и многих других странах, где идет война. Будем помнить о той группе расстрелянных, ни в чем не повинных палестинцев. «Помолимся о мире, мы очень нуждаемся в мире», — воззвал Святейший Отец и преподал верующим апостольское благословение. Святейший Отец принял на частной аудиенции в Ватикане участников третьей встречи церквей полевого госпиталя, международной организации, помогающей самым бедным и отверженным. В обращении к делегатам Папа Франциск подчеркнул три главных аспекта их деятельности, и первым из них является провозглашение Христа. Церковь должна видеть лик Спасителя в неимущих и уязвимых, поддерживать их, возвещая благую весть своими действиями. Господь Иисус первым уничижил себя самого, став нищим. Второй аспект касается устранения вопиющего неравенства между богатыми и бедными, которое противоречит воле Бога. Социальная структура должна быть исправлена, и никто не может оставаться равнодушным к страданиям других. Папа Франциск указал на две группы, особенно подверженные дискриминации и неравенству – детей и стариков. Наконец, третий аспект служения церквей полевого госпиталя относится к необходимости сеять надежду в сердцах уязвимых людей – бездомных, беженцев, жертв войны, ибо христианская надежда имеет основание в Боге, а не в человеке, и не зависит от обстоятельств. То, что кажется невозможным для людей, вполне возможно для Бога. Трудясь в церкви, постоянно открывайте для себя, что забота о самых уязвимых — это всегда привилегия, ибо их есть Царство Небесное. Заботиться о самых уязвимых — значит заботиться о самом Господе. Это составная часть подлинной евангелизации, потому что благовестие не должно сводиться к абстрактной идеологии, но конкретизироваться в помощи ближним. Папа Франциск особо подчеркнул важность надежды, в частности для украинских беженцев. Война — очень тяжелая реальность, приносящая гибель и разрушение. Позаботьтесь об этих людях. В конце обращения Святейший Отец поблагодарил гостей за достоверное свидетельство христианской жизни и призвал их продолжать нести надежду, милосердие и любовь самым нуждающимся. Папа Франциск встретился в Ватикане с представителями Итальянской Федерации Объединений Доноров Крови по случаю ее 65-летия. Святейший Отец выразил глубокую признательность тысячам доноров, выделив три основные ценности их миссии – радость, свидетельство и солидарность. Папа Франциск подчеркнул, что служение доноров крови сопровождается подлинной радостью, исходящий из бескорыстного и анонимного дара. По словам Иисуса, блаженнее давать, нежели принимать. Даруя частицу себя, кровь, доноры находят счастье в жертвенной любви. Второй аспект — свидетельство. В мире индивидуализма, где часто видят в людях скорее врага, чем брата, жертвование крови становится актом, разрушающим барьеры и преодолевающим безразличие. Папа Франциск сравнил кровь, питающую каждый орган, независимо от цвета кожи или происхождения человека, с любовью, объединяющей всех людей. Жест вытянутой руки донора при сдаче крови напоминает распахнутые руки Господа на кресте, являя собой истинную жертвенную любовь. Милосердие — неотъемлемая часть евангелизационной миссии Церкви. Наконец, Папа Франциск призвал доноров видеть в их благородной миссии путь к духовной солидарности, объединяющей людей в едином жесте милосердия. Следуя за кровью, мы достигаем сердца, места, где сливаются примирение и единство. Святейший Отец выразил надежду, что донорство будет не только проявлением человеческого великодушия, но и духовным подношением Господу, которое страдает в каждом нуждающемся. В конце встречи епископ Рима поблагодарил Итальянскую Федерацию Объединений Доноров Крови за служение и преподал апостольское благословение ее членам, их семьям и всем сотрудникам.
По страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья Рикардо Бурриганы, преподавателя церковной истории в Венецианском институте экуменических исследований, Элизабет Н. Бейли Сеттон, «Экуменическая святая». Сегодня церковь воздает величайшую честь Элизабет Н. Бейли Сеттон и превозносит ее личный и выдающийся вклад как женщины, жены, матери, вдовы и монахини. Этими словами 14 сентября 1975 года на церемонии канонизации Папа Римский Павел VI оценил личность и деятельность американской монахини. Путь к ее прославлению в лике святых был начат в 1907 году Джеймсом Гиббонсом, архиепископом Балтимора, в знак признания роли Элизабет Н. Бейли Сеттон в становлении католической церкви в Соединенных Штатах. 17 марта 1963 года Папа Иоанн XXIII провозгласил ее блаженной. Элизабет Сеттон внесла вклад в рост католичества в американском обществе начала XIX века благодаря трудам на Ниве Благовестия, открывшим новые перспективы для католической церкви. Кроме того, она также много сделала для приема мигрантов, которые хлынули в США из Европы, неся с собой свои традиции. И эти обычаи нередко не способствовали общению даже внутри самой церкви, где сосуществуют разные обряды. Как пожелал напомнить Павел VI в проповеди на канонизации, внимание Элизабет Сеттон к бедным слоям общества является прямым следствием ее воспитания, которое она получила в епископальной церкви США. Будущая монахиня родилась в Нью-Йорке в 1774 году в одной из самых известных в городе буржуазных семей, глубоко связанной с англиканским миром, переосмысленным в американском ключе. В возрасте 8 лет девочка потеряла мать. В 1793 году Элизабет вышла замуж за Уильяма Сеттона. Из-за слабого здоровья ее молодого супруга было решено переехать в Италию, чтобы иметь возможность следить за бизнесом, в который была вовлечена семья Сеттон. Пунктом назначения был Ливорно, где в 1794 году в Великом герцогстве Тоскана было открыто первое американское консульство для развития отношений с Соединенными Штатами. Именно в Ливорно жизнь Энн Сеттон кардинально изменилась. По прибытии в ноябре 1803 года пара была вынуждена провести карантинный период в местном лазарете из-за бушующей в США желтой лихорадки. Состояние Уильяма Сеттона быстро ухудшалось, и 27 декабря 1803 года он скончался в Пизе, куда его перевезли после карантина. Элизабет и ее старшую дочь Анну Марию приютила семья итальянца Филиппо Филикки, с которыми Сеттоны познакомились во время его трехлетнего пребывания в Америке. В доме Филикки Элизабет Сеттон пережила особенный духовный опыт, который привел ее, как она сама не раз вспоминала, к решению исповедовать христианскую веру в католической церкви. Этот выбор, созревший во время божественной литургии в святилище Монтенеро, мог создать напряженность и враждебность в ее окружении. По этой причине Филикки призвали ее официально оформить переход в католичество, как только она вернется в Соединенные Штаты. Так, 14 марта 1805 года женщина произнесла исповедание веры в католической церкви, а несколько дней спустя, 25 марта, приняла участие в Пресвятой Евхаристии. С того момента жизнь Элизабет была полностью посвящена Христу, но при этом она не забывала о материнских обязанностях. Вскоре женщина переехала в Балтимор, где ей помог определиться с призванием Джон Кэрролл, иезуит, первый епископ города и брат Дэниела Кэрролла, одного из немногих католиков, подписавших американскую конституцию. 25 марта 1809 года Элизабет посвятила себя Господу и стала матерью Сэттон, тратя все свои средства в пользу школьного образования и помощи вдовам. Церковь обязана ей основанием монашеской общины в Эмитсбурге, куда она переехала для благотворительной деятельности, по примеру, дочерей милосердия святого Викентия де Поля. Монахиня старалась популяризировать харизму этого святого священника, в том числе благодаря работе по переводу трудов де Поля. Она не сомневалась, что таким образом можно укоренить католичество в Соединенных Штатах. Монашеская община, собравшаяся вокруг Элизабет Сэттон, настолько быстро стала ориентиром для поместной церкви, что уже в 1814 году в Филадельфии был открыт первый приют для сирот, а в 1817 году община открыла для них интернат в Нью-Йорке. В эти годы большой активности мать Сэттон поддерживала тесную связь с друзьями из Ливорно, где созрел ее конфессиональный выбор. Об этом свидетельствует ее переписка с Филикки. Их духовная дружба коренилась в Священном Писании. В Ливорно память о матери Сэттон хранится в посвященной ей церкви, которая была задумана тогдашним епископом Тосканской епархии монсеньором Эмилио Гуано в ноябре 1965 года, через несколько недель после закрытия Второго Ватиканского собора. Осуществил этот замысел молодой священник, отец Джино Франки. 4 января 1821 года в Эмитсбурге мать Сэттон завершила путь земной жизни, подорванной туберкулезом, который не помешал ее трудам на служении Господу. Последние слова монахини были обращены к духовным дочерям, чтобы они продолжали жить в мире и свидетельствовать о христианской любви в верности Слову Божьему. Несмотря на 200 лет, прошедшие после смерти, Элизабет Н. Бейли Сэттон остается ценным свидетелем на пути к полному и зримому единству Церкви, завершает свою статью Рикардо Буригана.
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедениями, пьянством и заботами житейскими». Эти слова Иисуса недвусмысленны. Даже наши житейские заботы, сами по себе необходимые и оправданные, могут стать бременем, если одержат нас верх и заставят нас забыть о смысле нашей жизни. Оставаться бодрствующими и устремленными всем своим существом к Господу довольно трудно, поэтому будем избегать всех тех ситуаций, которые отдаляют нас от Бога. Не устаем повторять: «Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!»